Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжаем разбираться в работе нашего мозга и психики. С нами психотерапевт, писатель Денис Букин. По сути, любое обращение к психологическим знаниям или к профессиональному психологу имеет цель достижения личного счастья. Еще раз о счастье. На этот раз взгляд психологии на наше желанное внутреннее состояние.
В психологии традиционно чаще принято изучать негативные проявления психики. Практические психологи любят заниматься всякими расстройствами, нарушениями. И понятно почему, потому что в первую очередь психологи ориентированы на коррекцию, на лечение. Это первоочередное. Но в 50-е и 60-е годы 20 века пришла в психологию гуманистическая школа, которая по-другому стала понимать человека. И психологи стали заниматься не только негативными, но и позитивными проявлениями психики. То есть психологи больше стали обращать внимание на доверие, на настроение, на общение, на продуктивное общение, на оптимизм, то есть на природу этих явлений. Со временем это оформилось отдельное направление своеобразное – позитивная психология. Можно так приблизительно назвать позитивную психологию наукой о счастье. И не надо путать позитивную психологию с позитивным мышлением, потому что позитивное мышление – есть такое направление, к которому психологи относятся чаще негативно. Это направление, что надо исключать негативные эмоции из своей жизни, мыслить всегда позитивно, это не совсем то. Позитивная психология – это экспериментальная наука, это совершенно такая, это не учение, это именно наука. Она занимается измерением, занимается экспериментами, занимается статистикой, то есть она совершенно доказательна.
По словам социологов, наше ощущение счастья колеблется на протяжении всей жизни, наподобие маятника. В раннем детстве мы вообще не осознаем, счастливы мы или нет. К 15 годам картина меняется. Мы еще достаточно молоды, чтобы не испытывать проблем со здоровьем и наслаждаться своей привлекательностью и физической формой. Мы ощущаем себя свободными и во многом независимыми, но возникают проблемы и недовольство собой, характерные для подростков. Какой возраст самый счастливый?
В русле позитивной психологии мы однажды в компании, в которой я работал, в компании «Эмпатика», мы проводили такой эксперимент. Мы набрали 100 добровольцев разных возрастов, разных занятий людей. В течение недели, каждый день, 5 раз в день, в случайные моменты времени, отправляли им СМС с просьбой отметиться в одной программке, чем человек занимается, какое у него настроение и какая у него энергетика, как он себя чувствует по 5-бальной системе. И получились у нас очень интересные выводы за эту неделю. Оказалось, что, во-первых, принято считать, что чем человек моложе, тем он счастливее. Оказалось, что это не так. Люди зрелого возраста и люди старшего возраста, оказалось, что в среднем чувствуют себя более счастливыми, чем молодые. Получилось, что это такая устойчивая закономерность. То есть старшие люди заметно счастливее молодых. Я объясняю это тем, что люди в зрелом возрасте уже выработали оценку своего отношения к действительности. Более мудрые, более насыщенные. То есть они по-другому понимают радости жизни. То есть они ценят то, что не ценят молодые. Я объясняю это так.
Может быть, смысл нашли?
Да, нашли смысл. Второе – это активность и настроение тесно связаны.
Дофамин – один из самых главных гормонов, которые отвечают за радость и хорошее настроение. Иногда нам кажется, что это самое хорошее вещество перестало вырабатываться, и мы погружаемся в грусть. Физиологи утверждают, любые физические упражнения способствуют выбросу дофамина, серотонина и эндорфинов. Благодаря регулярным тренировкам вы навсегда избавитесь от стресса и хронической усталости. Главное – выбрать вид спорта, который будет приносить вам удовольствие.
Чем выше у человека настроение, тем выше у него активность. Чем выше у него активность, тем больше настроения. И вниз точно так же. Когда человек пассивен, у него чаще плохое настроение. А вывод простой, что спорт, движение, дает радость и счастье. Это устойчивая и экспериментально доказанная закономерность. И с другой стороны, хорошее настроение дает энергию. Самые радостные занятия, оказалось, что самые радостные занятия – это общение с друзьями, движение, спорт, хобби – прогулки и созерцание искусства. Ну, здесь же и чтение, здесь спектакли, театр, кинотеатр, кино. А самое безрадостное занятие – это ничего не делание, смотрение телевизора и размышления. Я это интерпретирую так, что это не значит, что вредно размышлять. Но оказалось, что среди тех людей, которые отвечали на наши вопросы, довольно много людей, которые не могут быть наедине с собой. То есть, когда они остаются одни, они погружаются в мысли о себе, и им их жизнь не очень нравится, и они впадают... у них настроение снижается. То есть, это имеется в виду именно хаос мысли. Это ближе к ничего не деланию.
Наверное, это можно объяснить тем, что при полном отсутствии полезной деятельности человек начинает чувствовать эмоциональное опустошение и недостаток впечатлений, даже негативных. По мнению специалистов, человеку нужно постоянно вести какой-либо полезный вид деятельности, чтобы избежать риска возникновения депрессивного состояния и других психологических расстройств. «Жатвы много, а делателей мало», – вспоминаются слова Иисуса Христа, записанные евангелистом Матфеем. Спаситель делателями или жнецами называет своих учеников.
Дальше это разнообразные занятия дают радость. Смена занятий дает позитивные эмоции. Те, кто занимается одним и тем же, они чаще пребывают в сниженном настроении. То есть разнообразие поднимает настроение. Учитывая, сколько времени мы проводим на работе, хорошая работа очень сильно влияет на ощущение счастья. Если человек не любит свою работу, это понятно, он чаще бывает в сниженном настроении. И интересно, что смысл, вот понимание своего смысла жизни напрямую радости не приносит, но понимание смысла снижает тревогу. То есть, если человек не понимает свой смысл, в нем возникает тревога, и, конечно, это мешает ему переживать даже... чувствовать позитивные моменты в своей жизни. Ну и чем больше у человека друзей, знакомых, близких людей, тем лучше его настроение. В общем, чем больше общения, тем больше счастья. И такой один глобальный большой вывод, что счастье, оно не точечное. То есть, когда человек говорит, что он добился чего-то и поэтому счастлив, это неправда. Счастье от достижений, ну не счастье от достижений, а положительные эмоции от достижений, они кратковременные. То есть, даже если человек получил Нобелевскую премию, он радуется, наверное, неделю. Хотя шел он к этому ни одно, ни два десятилетия. А счастье в процессе жизни, вот в радостях, которые он получает каждый день. Ну, то есть, если человек добивается чего-то грандиозного, и вот он добился, не факт, что он счастлив. Но если человек в этом процессе, если человеку нравится сам процесс работы, то тогда он вероятнее, гораздо вероятнее будет счастливым.
Позитивная психология, она работает на опросах?
И на опросах, и на субъективных опросах, и на каких-то объективных. Но это результаты МРТ чаще всего. Просто измерять эмоции достаточно сложно. Можно измерять интенсивность эмоций через телесный ответ. То есть интенсивность эмоций отражается в теле. Но модальность эмоций, какая-то эта модальность, практически невозможна. Есть еще тогда уж мимические замеры, есть такая система фацис, она основана на описании микровыражений лица, на описании мимики. Есть конкретные показатели, то есть как выглядит эмоция на, в мимике. Такие описания есть. Но это очень сложное руководство по распознаванию эмоций по мимике. Это 500 страниц, и людей, которых его знают от и до, не так уж много, их мало. Этим занимается Пол Экман, например. Вот его исследование про распознавание эмоций. Поэтому здесь чаще все-таки субъективные опросы. Чаще опросы, конечно.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Счастье, оно не в достижениях и не в каких-то точечных событиях. Оно в повседневности, в процессе жизни. В радостях жизни, в том, что происходит каждый день и каждый час.
То есть опять мы возвращаемся к активности, когда активен мозг, активен человек в социуме, это дает ему счастье?
Когда у человека много социальных связей, когда у человека много близких, много друзей, когда он включен в общество, он в среднем более счастлив, чем изолированный человек.
Про друзей. Мне нравится такой совет. Дружите с соседями. Часто самая крепкая дружба начинается на лестничной площадке. И удивительно то, что многие люди просто не знают ничего о своих соседях. Будьте всегда приветливыми и отзывчивыми. Приглашайте на чай, предлагайте помощь. И рано или поздно такое отношение сыграет вам хорошую службу. Как ни крути, соседи – это очень близкие нам люди. Пусть даже только географически.
Мне кажется, что это связано еще со смыслом. То есть смысл человека не может быть меньше, чем сам человек. Смысл должен быть больше, чем сам человек. Потому что иначе получается такой абсурд. Ну, то есть смысл должен быть больше, чем жизнь человека, иначе зачем жить? А смысл, он у каждого свой. Нет какого-то единого смысла. Смысл в итоге каждый формулирует сам. К формулированию смысла очень часто сводится психотерапия. Потому что человек, который не ощущает смысла, в целом его жизнь очень расстроена. Вот есть целое направление экзистенциальной психотерапии или экзистенциальный анализ. А человек ищет свой смысл, он ищет формулировки, он строит формулировки, он буквально формулирует свой смысл на каждый день. И когда вся его жизнь привязана к смыслу, она становится цельной, целостной. И это связано еще со страхом смерти. Почему вот смысл должен быть больше, чем человек? Потому что когда смысл меньше, когда весь смысл умещается в человеке, нет смысла жить, получается. Нет той основы. То есть человек умер, и смысл умер вместе с ним. А что это за смысл, который умрет вместе с человеком? Смысл не должен умирать вместе с человеком. Человек умирает, так или иначе, а смысл остается. Вот это и есть экзистенциальная психотерапия. Найти смысл, который снимет страх смерти. На страхе смерти очень много неврозов держится. Очень много симптомов. Панические атаки на страхе смерти чаще всего. Ощущение пустоты чаще всего на страхе смерти. Вот этот смысл преодолевает очень многие вещи.
Здесь хочется прочитать из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Классик написал: «Христианин идет вперед. По обыкновенному естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в 30 лет. От 30 до 40 еще кое-как идут вперед его силы. Дальше этого срока в нем ничего не продвигается. И все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холоднее прежнего. Но для христианина этого не существует. И где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющий, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно. А желание быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он чем дальше умнее. От себя хочется добавить еще и счастливее. На этом мы остановимся. До следующей встречи в эфире.
Тайны мозга.